Одна из самых странных вещей на свете – это отношение между отцом и сыном. Теперь я сам в этом убедился, потому что у меня у самого есть сыновья. Надеюсь только, что ни один из них не станет писателем. Как ужасно, если твой сын вдруг писатель. До чего же мы, авторы, бессовестные люди. Пишу эти слова и думаю, конечно, о своем отце. И думая о нем теперь, когда я сам стал отцом, считая его давно умершего человеком незабываемым. Мальчик всегда ждет чего-то особенного от своего отца. Сколько раз приходится слышать, что отцы ждут от своих сыновей того, что, как им кажется, у них самих не получилось. Но, уверяю вас, это бывает и в обратном направлении. Я, например, мальчишкой, хотел, чтобы мой отец был таким, каким он не был и не мог быть, то есть человеком гордым, молчаливым, достойным. Когда я бегал в компании других ребят, а он проходил по улице, мне хотелось, чтобы в груди у меня затеплилась гордость. Вон он, видите, это мой отец. Но он таким не был, не мог быть таким. В ту пору мне казалось, что отец всегда рисуется. Допустим, затеяли у нас в городе любительский спектакль. Так часто бывало. И так, значит, спектакль с участием аптекаря, приказчика и зубного магазина, и коновала, который всегда играл в этих спектаклях у нас в городе, уже не говоря о молодых женщинах и девицах. Актеров набирали побольше, так, чтобы на представление приходили все их родственники. Играли, конечно, комедии. И мой отец тоже участвовал. Он всегда ухитрялся захватить роль главного комика. Ему приходилось выделывать самые нелепые штуки. И все считали, что он очень смешной. Но я ничего смешного в нем не видел. По-моему, он был ужасен. Я не представлял себе, как это терпит моя мать. Она даже смеялась вместе со всеми. Я, пожалуй, сам бы посмеялся, не будь он моим отцом. Этот человек один никогда не бывал. Около него всегда кто-нибудь увивался. До того, как он потерпел крах со своей шорной лавкой, у него в этой лавке всегда торчал кто-нибудь из приятелей. А разорился он, конечно, потому что слишком много отпускал в кредит. Никому не мог отказать, и, как я считал, ничего не смыслил в делах. Просто был глупый. Я его ненавидел. Я лежал наверху в передней комнате маленького домика, где мы жили, а он приводил с собой своих приятелей и устраивался с ними у нас на веранде. Теперь я знаю, что их влекло к нему, а тогда не знал. Теперь я догадываюсь, что жизнь в нашем городке, как и во всех маленьких городках, часто тянулась нудно, а он оживлял ее. Он смешил их, он был мастер рассказывать разные истории. Эти люди сидели вокруг него кружком и слушали, что он рассказывает. Теперь-то я знаю, что почти все его рассказы были чистейшие выдумки. Рассказывал он всегда от первого лица. Рассказывал про разные чудеса, которые с ним случались. И нередко выставлял себя чудаком. Но его это мало беспокоило. Если история была интересная, он ее вам рассказывал. Вот, например, Приходит к нам в дом ирландец. Отец тут же заявляет, что он тоже из ирландцев. Говорит, из какого он графства родом. Рассказывает, какие приключения у него случались в детстве. И все это кажется таким подлинным. Его детство в Ирландии рассвечивается такими подробностями, что, не зная я, из каких он мест, из одного южного округа в Огайо, то сам поверил бы ему. Если гостем был шотландец, повторялось то же самое. Превращался и в немца, и в шведа, в кого угодно, под стать своему собеседнику. Теперь я думаю, что все знали, какой он враль, но тем не менее хорошо к нему относились. Но мне, мальчишке, это было совершенно непонятно. А моя мать... Как она могла терпеть такое? Я хотел спросить ее об этом, но так и не спросил. Боялся спрашивать. Она была из таких, кому с таким вопросом не сунешься. Те, кто сидел вокруг него, знали, что это все враки, но тем не менее слушали с удовольствием. Над ним потешались, а ему было на все наплевать. Однажды кто-то решил вести за ним подсчет. Они сидели как-то вечером всей компанией, то ли у лавок, то ли у нас на веранде, и отец рассказывал, сколько лет он прожил там-то, сколько в другом месте, сколько в третьем. Его послушать, так во всей стране не было ни штата, ни города, где бы он ни побывал. «Я там 3 года проработал», — говорил он. В другом городе 5 лет, еще где-то 10. Всему этому подвели итог. Его звали майор, хотя он никогда майором не был. «Майор, — говорят ему, — мы за вас все подсчитали. Получается, что вам 180 лет». Думаете, это его рассердило? Как бы не так. Он рассмеялся вместе со всеми. Мы разорились в пух и прах. И думаете, отец хоть раз принес что-нибудь домой? Как бы не так. Если дома есть было нечего, отец шел гостевать. Он обходил все фермы поблизости от нашего города. И везде был желанным гостем. Иной раз пропадал из дому по неделям, и мать работала, чтобы прокормить нас. А потом он являлся домой и приносил, ну, скажем, окорок, подарок знакомого фермера, и шлепал его на кухонный стол. «Можете не сомневаться, уж я позабочусь, чтобы моим ребяткам было что перекусить». А мать стояла, смотрела на него и улыбалась. Она ни словом не поминала те недели и месяцы, когда он уходил из дому, не оставив нам ни цента на прокорм. Как-то раз я слышал, как мать разговаривала с одной женщиной на улице. Наверное, эта женщина осмелилась посочувствовать ей. «Да нет, у нас все хорошо», — сказала моя мать. «Вы не беспокойтесь, он не такой, как большинство мужчин на нашей улице. Когда он рядом, с ним не соскучишься». Вот я наверху у себя в комнате, отец внизу, на веранде, в своей обычной компании. Стоит летний вечер, он плетет свои небылицы. Тогда я этого не понимал, а теперь знаю, что отец никогда ничего такого не придумывал, чтобы было кому-нибудь в ущерб. Ему просто хотелось развлечь людей, рассмешить их. Он знал, как горько приходится в жизни почти каждому, кто живет на земле. У него, по-моему, было стремление приукрасить жизнь, немножко тронуть ее кое-где краской. Я думаю, ему хотелось сделать ее поярче. И, по-моему, мать это знала. Я лежал у себя наверху и не спал. Меня часто брало зло, когда я слушал, как отец разглагольствует внизу, и мне часто хотелось, чтобы не он был моим отцом. И другого я себе и придумал. Существует где-то в мире таинственный, весьма достойный, замечательный человек, который и есть мой настоящий отец. Понимаете? Я даже самого себя почти заставил верить в эти фантазии. И вот помнится мне один вечер. Матери дома не было, и пришел отец. Пришел один. Он пропадал где-то недели 2-3 и застал дома меня одного. Он тихо вошел на кухню, на улице хлестал дождь, я один сидел на кухне. На столе у меня лежала книга, я сидел и читал. И вот входит мой отец. Он шел под дождем и был весь мокрый. Он сел и посмотрел на меня. И я испугался, потому что в тот вечер в лице у него была тоска. Такой тоски я никогда ни у одного человека не видал. Он долго сидел так, глядя на меня, и не говорил ни слова. И тут со мной что-то случилось. Бывают дни, когда мальчишку охватывает такая лютая, неизвестно откуда взявшаяся тоска, что, кажется, больше ему жить нельзя. Нет, думает он, лучше умереть. Такая тоска приходит большей частью в дождливые дни или осенью, когда с деревьев опадают листья. Ничего особенного в этом нет. Просто мальчику становится тоскливо. Так вот, отец пришел в дождливый летний вечер. Он был грустный, и, глядя на него, я тоже затосковал. Он долго сидел так, не говоря ни слова, а с него капало и капало. Должно быть, он долго шел под дождем. Он встал со стула. «Пойдем, пойдем со мной», — сказал он. Я встал и вместе с ним вышел из дому. Я был сам не свой от удивления, но хотя он вдруг показался мне каким-то чужим, это меня ничуть не испугало. Я шагал рядом с отцом. Город остался позади. Мы вышли на грунтовую дорогу. Эта дорога вела на взгорье, мимо полей и рощиц, потом спускались с холма вниз, в небольшую долину, за милю от города, туда, где был пруд. Мы шли молча. Тот, кто всегда любил поговорить, теперь не говорил ни слова. Этот пруд за чертой города был довольно большой. Мы подошли туда молча. Дождь все еще лил, сверкала молния. Мы стояли на заросшем травой берегу, и тут отец вдруг заговорил. В темноте, под дождем, голос его прозвучал странно. Это был единственный раз за весь вечер, что он обратился ко мне. «Разденься», — сказал он. И все еще сам не свой от удивления я начал раздеваться. И вот мы вступили в воду. Он ничего больше не сказал, ничего не объяснил мне. Взяв меня за руку, он подошел вместе со мной к краю пруда и подтолкнул меня вперед. Может, я испугался, может, был сам не свой от необычности происходящего, но я молчал. До этого дня отец будто и не обращал на меня внимания. «Что он теперь задумал?» – спрашивал я себя. Получалось так, что этот человек, мой отец, которого я не признавал своим отцом, вдруг возымел какую-то власть надо мной. Я испугался, но испуг у меня сразу прошел. Мы стояли в воде в полном мраке. Пруд был большой, плавал я не очень хорошо, но отец положил мою руку себе на плечо. Все еще молча он ринулся в темноту. Он был человек плечистый и плавал прекрасно. Я чувствовал в темноте, как у него ходят мускулы. Дождь заливал нас, дул ветер, и следом за вспышками молнии раздавались раскаты грома. А мы все плыли, и я не знаю, сколько это продолжалось. По-моему, несколько часов. Мы доплыли в темноте до противоположного берега и возвратились обратно к тому месту, где была наша одежда. Дождь хлестал нам в лицо. Иногда отец поворачивался и плыл на спине. И тогда он брал мою руку в свою, большую, сильную, и клал ее себе на плечо. И, плывя рядом с ним, я смотрел ему в лицо. Ударила молния, и его лицо было ясно видно. Оно было такое же, с каким он вошел к нам на кухню, где я сидел за книгой. Лицо, исполненное тоски. Мимолетный проблеск его лица, а потом снова тьма, ветер и дождь. У меня было такое чувство, какого я не испытывал до этого дня. Чувство близости. Странное чувство, будто мы двое только и были во всем мире. Будто меня одним рывком выдернули из самого себя, из мира, в котором живет школьник, из того мира, где я стыдился собственного отца. Сорвали с того места, откуда я вершил суд над собственным отцом. Мы стали единокровными. Я почувствовал это. Он был сильный пловец, а я всего лишь мальчишка, цепляющийся за него в темноте. Мы плыли молча, также молча надели мокрую одежду и вернулись той же дорогой в город и к нам домой. Странным стал для меня наш дом. Вот маленькая веранда, где столько вечеров сиживал со своими знакомцами мой отец. Вот дерево у родника и навес позади него, возожженная лампа. Мы вошли на кухню, мокрые до нитки. Вот моя мать, такая же, как всегда. Мать улыбнулась нам. Помню, она назвала нас «мальчики». «Что вы такое придумали, мальчики?» – спросила она. Но отец не ответил ей. Так же молча, как он начал в тот вечер испытывать меня, так же молча он и кончил это испытание. Он повернулся, посмотрел мне в лицо и вышел из кухни с каким-то новым для него, необычным чувством собственного достоинства. Он ушел в свою комнату снять промокшую одежду, а я поднялся наверх в свою. Я разделся в темноте и лег в постель. Я все еще был во власти того чувства, которое овладело мною в темноте, в пруду. Заснуть я не мог, да мне и не хотелось спать. Впервые я понял, что я сын своего отца. Он был рассказчик, и мне тоже предстояло стать рассказчиком. Очень может быть, что в ту мою детскую ночь я даже тихо посмеивался, лежа на кровати в темноте. Если так, значит, посмеивался я, твердо зная, что сколько бы мне, рассказчику, не пришлось выводить его в моих рассказах, я больше никогда не буду мечтать о другом отце.